Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня мы расскажем довольно много о всех событиях, связанных с разрушением, подрывом Каховской ГЭС, о том, что сейчас говорят о причинах, о всех последствиях, заявлениях разных сторон, связанных с этой страшной трагедией. Также мы расскажем довольно много о Беларуси. Судя по всему, ее руководство все больше втягивается в войну против Украины. Расскажем о западных санкциях, нынешних и будущих. Но начнем, как всегда, с того, что в самой Украине происходит. И много сегодня, как я уже сказал, будет о последствиях и причинах того, что произошло с Каховской ГЭС.
Да, сейчас на территориях вблизи Каховской гидроэлектростанции уровень воды продолжает расти, но темпы подъема снизились. Из мест затопления удалось эвакуировать около 2000 граждан, из них 103 ребенка. Эти данные сообщил сегодня в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Владимир Демчук. По его словам, темпы подъема уровня воды 7 июня снизились, но повышение все еще фиксируется. Сначала прорыва плотины, вода поднялась в районе Херсона на 5,5 метров. Самая сложная ситуация, по его словам, в Корабельном районе города, где сейчас подтоплено более 1800 домов. При этом председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщает, что российские военные прямо сейчас обстреливают Херсон, бьют по прибрежной и центральной частям города. И сообщается о том, что один человек по меньшей мере погиб в результате этих обстрелов, еще два получили ранения.
Надо сказать, что свидетельствуют об обстрелах Херсона именно во время эвакуации людей, обстрелах с российской стороны, и многочисленные западные медиа, в том числе, например, корреспондент BBC, который был в Херсоне и наблюдал за эвакуацией. В общем, он видел своими глазами обстрел с российской стороны в то время, как из затопляемых районов эвакуировались люди. Надо сказать, что оттуда вообще очень много свидетельств с Херсона. В частности, есть очень трагический репортаж газеты «Украинская правда». Ее журналисты там побывали, они рассказали о том, какие районы подтоплены. Вот не только Корабельный, но еще и Днепровский район. В общем, как там вода доходит до второго-третьего этажа жилых домов, и люди все равно некоторые не уходят, и они в затопленных домах, если их этаж не затоплен, продолжают оставаться и хотят оставаться. В общем, много чего происходит, и, конечно, не только в Херсоне, а в тех населенных пунктах, которые затопило, в общем, с разных сторон.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Херсонскую и Николаевскую области. Он обсудил оперативную обстановку, которая сложилась в результате подрыва дамбы, то, как идет эвакуация населения, ликвидацию чрезвычайной ситуации и так далее. Также обсуждались перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы, как сообщается. По словам Зеленского, важность сейчас подсчитать убытки и выделить средства для компенсации жителям, которые пострадали в результате подрыва ГЭС, и разработать программу для компенсации убытков и релокации предприятий в пределах Херсонской области. Что касается экологической ситуации, вот то, что обсуждалось, восстановление экосистемы региона, то ей нанесен серьезный ущерб, и экологи продолжают об этом заявлять, что действительно это близко к экологической катастрофе, потому что то, что случилось, наносит ущерб сразу и водам, и почве, и живой природе, и так далее. Россия несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Об этом заявляют в Белом доме. В частности, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, США продолжают оценивать причины разрушения ГЭС, но, по ее словам, в любом случае этого бы не произошло, если бы Россия не напала на Украину, а потому ответственность за катастрофу лежит на России, которая контролировала станцию.
О непоправимом ущербе еще и для сельского хозяйства Украина говорит в интервью «Голосу Америки», но, собственно, с ней я поговорил, бывшая замминистра обороны США и ныне директор института Маккейна Эвелин Фаркас. Она сказала, что произошедшее с Каховской ГЭС нанесет непоправимый вред украинскому народу и сельскому хозяйству Украины, и это, в свою очередь, нанесет вред продовольственной безопасности в мире.
Ну, еще буквально два слова о ситуации на фронтах. Затопления, вызванные подрывом Каховской ГЭС, разрушили много укреплений первой линии обороны россиян на левом берегу Днепра. Об этом заявляют аналитики Института изучения войны. Там сообщают, что разрушение плотины существенно меняет географию и топографию Херсонского участка фронта на юге Украины. И отмечают, что снимки, сделанные 7 июня, показывают, что затопление серьезно нарушает подготовленные российские оборонительные позиции. Но в то же время неназванные источники заявили в интервью западным СМИ, что Украина в четверг уже начала контрнаступление против России. В частности, ABC News сообщает, что двое чиновников, включая источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, подтверждают, что сейчас действительно идет активная фаза контрнаступления.
Да, надо сказать, об этом пишет и «Вашингтон-Пост». Вот из ее публикации следует, что украинские военные начали долгожданное контрнаступление. И официальный представитель вооруженных сил Украины Валерий Шершень как-то подтвердил, в общем, он говорит, что есть локальные контрнаступательные действия в Донецкой области, в частности, бои за село Великая Новоселка, ну и четыре источника. «Вашингтон-Пост» в рядах военнослужащих Украины сказали, что украинские войска усилили удары по передовым позициям россиян на юго-востоке страны, начали значительное наступление на оккупированные территории. Ну и также, если вернуться на минуту к Каховской ГЭС, то это продолжают изучать самые разные расследовательские организации. Я уже знаю, что есть сведения у одной из них о том, что за подрывом, за разрушением Каховской ГЭС может стоять Россия. Вероятно, в ближайшее время выводы этих организаций будут опубликованы, данные еще собираются, как рассказывают журналисты-расследователи и вообще военные расследователи. Сейчас собираются данные, в том числе спутниковые снимки и так далее. Можно будет опираться на них в выводах о том, что стало причиной вот этой катастрофы. Россия тем временем массово распространяет свои сведения о том, свои утверждения, точнее, о том, кто стоит за разрушением Каховской ГЭС. Конечно же, они все время говорят «киевский режим», в общем, не говорят уже даже, что это власти Украины или там соседняя страна. И многие сейчас изучают такой скоординированный, так сказать, наскок российской пропаганды именно в этой теме. В российской пропаганде военной работают теперь самые высокие чины Минобороны. В частности, если раньше мы все время слышали о различных потерях личного состава у Украины и так далее от представителя Минобороны Коношенкова, то теперь его работу выполняет сам министр обороны России Сергей Шойгу. Примерно на том же уровне, на котором Шойгу рассказывал о 50-кратных по сравнению с российскими украинских потерях и о поражении леопардов, которые потом комбайнами оказались, в среду Шойгу заявлял о том, что ВСУ потеряли почти 1000 человек личного состава, 33 танка и так далее. В общем, всем этим сведениям доверия никакого нет, конечно, после многократного уличения российского Минобороны в предоставлении совершенно неверных данных.
Кстати, известный американский историк Тимоти Снайдер накануне опубликовал на своей странице в Твиттере список рекомендаций, как с его точки зрения корректно освещать то, что случилось с Каховской ГЭС, и как формулировать именно предложения, заголовки, это такие рекомендации с его стороны журналистам, чтобы избежать создания ощущения, что есть вот некий некие две стороны, и они равны. Потому что у украинцев, насколько я знаю, было много недоумения, так скажем, по поводу некоторых формулировок именно западных СМИ. Я, конечно, не говорю уже о российских формулировках, там, пропагандистских, но некоторые формулировки западные вызвали недоумение, потому что они были подчеркнуто нейтральны и, что называется, уравнивали жертву и агрессора. И я действительно послушала новости и по радио посмотрела какие-то заголовки, и очень часто это звучало, как стороны обмениваются обвинениями.
Совершенно точно я это слышал именно в радиоэфире, что trading blames и так далее. То есть был такой нарратив, но я скажу тебе, что, в общем, с украинской стороны по этому поводу было выражено все очень жестко, потому что министр Кулеба, в общем, прямо сказал, что вы уравниваете жертву и агрессора в специальном заявлении. После чего, возможно, Тимоти Снайдер и разработал свои рекомендации.
Да, 9 рекомендаций. Конечно, я не буду их все цитировать, потому что на это уйдет очень много времени. Найдите их, я думаю, их легко найти. Их уже перевели и на русский язык, и на украинский. И там он пишет о том, как действительно это корректно сформулировать, чтобы избежать уравнивания. Объективность, пишет он, не означает, что вы должны рассматривать события как подкидывание монетки между двумя публичными заявлениями. Нужно думать об объектах и сценариях, которые нужны читателям для понимания ситуации, когда эта ситуация недостаточно ясна.
Ну, в общем, действительно, Снайдер напоминает медиа то, что контекст важен всегда, и на самом деле профессиональные медиа так и работают. Они не просто рассказывают, одни сказали те, а другие сказали другое, они говорят и о том, откуда у всех этих заявлений растут ноги. В общем, в нашем подкасте мы все время это делаем, потому что если мы говорим, например, о каком-то заявлении российской стороны, мы сразу же оговариваемся, что понятно примерно, какую задачу решает своими заявлениями та сторона, которая проводит пропаганду, ну, так сказать, потому что факты достаточно хорошо собраны, и понятно, что это пропаганда. При этом внутри страны власти России, конечно же, пытаются поддерживать такой имидж у этой агрессивной войны, как у войны против всего Запада, где русские люди кладут свои головы не зазря и так далее. И, в общем, в России появляется сейчас новый класс льготников. Это семьи так называемых добровольцев, которые погибли на той войне, которую Россия начала. Как правило, это означает, что это семьи тех, кто завербовался, скажем, в ЧВК Вагнера или другие подразделения, наемнические, в общем-то, а также пошел в действующие российские военные части. Ну, в общем, были добровольцы, действительно, нельзя этого отрицать. И теперь семьи погибших вот этих людей, они будут получать льготы, предусмотренные законом о ветеранах, включая ежемесячные выплаты, компенсации, пенсии по потере кормильца. Правда, при этом в России медиа независимые сообщают о том, что, как всегда, российская власть вообще ничего этим людям толком не дает, или дает совсем мало, или забывает о них, я имею в виду семьи. С другой стороны, сами эти семьи, мы приводили как-то в наших подкастах их разговоры с самими воюющими там людьми, со своими родственниками, иногда, конечно, уровень этого разговора действительно ужасает.
А вот разговор Путина с народом под названием «Прямая линия» предварительно перенесли на полгода. Обычно планируется эта прямая линия в июне проходит, но перенесли на ноябрь-декабрь. И, как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, это связано, в частности, с ситуацией на фронте в Украине. Я напомню, что прямая линия – это еще один такой пропагандистский инструмент российской власти, и все нужные нужные ей нарративы обязательно на этой прямой линии транслируются. Как сказал собеседник издания «Коммерсант» в администрации президента, сейчас предварительно планируется провести это мероприятие в ноябре-декабре. По словам собеседника издания, выбор такого временного промежутка связан с событиями на фронте, поэтому лучше дождаться определенности с этой ситуацией. И также источник отметил, что желательно, чтобы прямая линия состоялась до объявления президентских выборов в России, потому что проводить ее уже после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее.
Ну да, но видимо, что за Путина теперь его установочную работу, мы знаем, что эти прямые линии были такими установками от Путина, в том числе региональным властям, что им нужно делать, вот установочную работу и пропагандистскую работу теперь за Путина делает Александр Лукашенко, который только что буквально заявил, что оказывается, по его данным или мнению, Украина подорвала Каховскую ГЭС, чтобы отвлечь внимание от потерь вооруженных сил Украины во время первых дней наступления. Там здоровенная цитата. Ну, начинается она со слов: «Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС». Ну, то есть он предполагает, что с ним разделяют уверенность в том, что там украинский след, какие-то еще другие люди. Он говорит, понятно, что украинской стороне надо было скрыть 3 дня контрнаступа, где почти 200 бронемашин было уничтожено. Ну, то есть он вслед за Шойгу и Москвой повторяет весь этот нарратив. И видно по его цитатам и действиям, что как минимум он сам втягивает Беларусь еще глубже в возможную войну на стороне России против Украины. Например, факты свидетельствуют о том, что контроль над границей между Белоруссией и Украиной сейчас взял спецназ белорусский. И, собственно, об этом докладывают сейчас Министерство обороны Беларуси. Они говорят, что десантники, артиллеристы, мотострелки, расчеты беспилотных авиационных комплексов продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы, оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники. В общем, это официальное сообщение белорусского Минобороны. И это, конечно, очень серьезно. Этот шаг, в частности, наверное, должен задобрить Владимира Путина, потому что Лукашенко к нему едет, и 9 июня они встретятся в Москве. Это уже подтвердил Кремль. Кроме того, Александр Лукашенко, ну, он, как всегда, мало оригинален в своих, так сказать, изобретениях. Например, он изобретает для России и Белоруссии идеи чучхэ. То есть вот есть в Северной Корее эта идеология, так сказать, опоры на собственные силы. Вот буквально только что Лукашенко заявил о том, что он предложит Путину выработать программу действий для обеспечения самодостаточности двух стран. В общем, он там говорит из опыта Советского Союза: «Вы помните, мы под гнетом были, никто нас не жаловал, нас пытались удушить». В общем, такое самозамыкание действительно идет России и Беларуси в своем этом вот союзе. Но я считаю, что это довольно серьезные признаки того, что Лукашенко все ближе подходит к непосредственному участию Беларуси в войне против Украины.
А Великобритания на этом фоне объявила о расширении санкций против Беларуси за ту поддержку, как раз, которую режим Лукашенко оказывает России. Об этом говорится в заявлении британского МИДа. Это новый пакет, он усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим. Об этом заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли. Британия вводит запрет на импорт золота, цемента, древесины и каучука. И также запрещает поставки Беларуси товаров двойного назначения, промышленного оборудования и денежных купюр. Но, кстати, касаются эти санкции еще и пропаганды. Великобритания хочет предотвратить распространение дезинформации белорусскими медиакомпаниями. Социальные сети и интернет-провайдеры ограничат доступ к веб-сайтам белорусских медиа, которые попали под санкции.
Разрабатывается при этом 11-й пакет санкций Евросоюза, против которого или против деталей которого высказываются отдельные страны ЕС. В частности, Греция и Венгрия продолжают блокировать этот пакет, потому что некоторые компании этих двух стран находятся в черном списке, предложенном Украиной, и компании эти ведут дела с Москвой по-прежнему. В общем, очень хочется Киеву, чтобы эти компании попали под санкции, а Греция и Венгрия против этого протестуют. Но про историю венгерского сопротивления европейским санкциям и помощи России фактически мы рассказывали долго. Как Виктор Орбан поддерживает Путина, как Венгрия за это критикуется Евросоюзом и так далее. Но надо сказать, что и Германия с Францией, например, беспокоится в отношении, так сказать, запрета на обход санкций, потому что это может навредить дипломатическим отношениям. Обо всем об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на европейских дипломатов. Ну, это такая довольно частая европейская ситуация, когда начинается разбор нюансов, и оказывается, что многие страны на словах довольно твердые и так далее, на деле делают, в общем, серьезные послабления для своих разных компаний. Есть уже даже исследования, какие из западных компаний заработали в России рекордные капиталы именно за время войны, не уйдя с российской территории. Но, в общем, все равно будут предприниматься меры по пресечению обхода санкций. И очевидно, что 11-й пакет все же будет принят, потому что большинство европейских стран к этому склоняется. Кроме этого, продолжаются шаги по уменьшению дипломатического присутствия российского в Европе. В частности, МИД Румынии потребовал уменьшить штат российского посольства в Бухаресте на 51 позицию. Там 21 дипломат и 30 человек административно-технических служб. Это объясняется со стороны Бухареста тем, что снижение есть дипломатического присутствия после того, что Россия начала делать в Украине, после, собственно, подрывных действий России в отношении Молдовы, братской для Румынии. Так что еще меньше становится присутствие российских дипломатов в Европе.
Ну, мы уже о событиях непосредственно в России немного рассказали, а теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». В ней сегодня несколько сообщений. В частности, суд в Якутии назначил 1,5 года колонии местному жителю Павлу Барышеву по делу о повторной дискредитации армии. Оказывается, что приговор ему вынесли еще в конце апреля, но только сегодня информацию об этом обнаружил на сайте информационно-аналитический центр «Сова». Неизвестно, что стало причиной для возбуждения уголовного дела. Известно только, что еще в декабре прошлого года тот же суд штрафовал Барышева на 30 тысяч рублей тоже по административному делу о дискредитации армии. И тогда поводом для протокола стал разговор Барышева с украинцами на таком ресурсе, как чат-рулет. Согласно постановлению суда, Барышев пожелал смерти всем землякам, которые поехали на войну в Украину. Беседа была записана и начала распространяться в соцсетях. Ну, вот теперь повторный приговор и 1,5 года колонии. Роскомнадзор заблокировал все сайты правозащитного проекта УВД-Инфо. Речь идет о сайтах с новостями, правовыми инструкциями и разборами законов. Об этом сообщают сами правозащитники, и они уже заявили, что все произошедшее считают актом государственной цензуры. Но еще одно небольшое сообщение. На журналиста проекта «Хроники» Сергея Кагермазова составили протоколы за 5 публикаций «Медузы» в соцсети ВКонтакте, то есть он сделал просто перепосты. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга. Административное дело о распространении материалов нежелательной организации поступило в Октябрьский районный суд Петербурга. Я напомню, что «Медузу» сначала признали иностранным агентом, а потом нежелательной организацией в январе этого года.
Ну и, наверное, самый значительный или один из самых значительных процессов в Москве – это судебная рассмотрение по существу уголовного дела о повторной так называемой дискредитации армии. И это дело против очень известного правозащитника, сопредседателя мемориала Олега Орлова. Олег Орлов в свое время опубликовал во французском издании «Медиапарт» статью, которая называлась «Им хотелось фашизма, они его получили», где он прямо говорит, я сейчас цитирую Орлова, «Кровавая война, развязанная режимом Путина в Украине, это не только массовое убийство людей, уничтожение инфраструктуры, экономики, объектов культуры этой замечательной страны». И он говорит, что это еще тяжелейший удар по будущему России, потому что страна, 30 лет назад ушедшая от коммунистического тоталитаризма, скатилась назад в тоталитаризм, но теперь фашистский. И это, конечно же, знаковая была публикация. Он сделал ее перевод на русский язык и опубликовал в Фейсбуке, за что на него донесли люди из движения «Ветераны России». Приводятся тут фамилии тех доносчиков, которые, так сказать, способствовали заведению на него уголовного дела. Ну и заседание уже, в общем, в Москве состоялось. Олег Орлов попросил суд допустить в качестве общественного защитника Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова. И это новая уголовная статья. И ему пока неизвестно о подобных делах, рассмотренных в московском регионе. Я Олега Орлова знаю лично очень много лет, больше 30 лет. Мы с ним вместе были в Чечне на Первой Чеченской войне. Это один из самых достойных, честных и смелых людей в России. Очевидно совершенно, что для него опубликовать такую статью о сравнении российского режима и фашистских режимов было необходимым. Кстати, Тимоти Снайдер, которого ты сегодня упомянула, довольно глубоко исследовал проблему путинского режима и его сходство с фашистскими, нацистскими режимами и так далее. Мне кажется, что дело против Орлова тоже будет знаковым в нынешней России.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали новостной подкаст «Украина. Самое важное». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.